Все матчи первого тура чемпионата Европы сыграны, а это значит, что мы можем с вами их обсудить. Уже наметились определенные тенденции, сколько было забито голов из-за штрафной площади и какие красивые они получились. Даже несколько претендентов на звание лучших всего турнира, хотя сколько матчей еще впереди. Уже даже обновились некоторые исторические рекорды. Мы увидели самый быстрый гол чемпионатов Европы за авторством албанского нападающего Байрами. Уже появляются новые герои, как, например, младший Консейсао, который снова выходит на замену и приносит победу своей команде, как было у него в Порту. Ну и главное, фавориты, за исключением только сборной Бельгии, одержали свои победы в первом туре. Мы не знаем, кто станет лучшей командой Европы, кто выиграет Евро-24, но мы точно знаем название лучшей дебетовой карты. Это Альфа-карта. Она бесплатная, с кэшбэком за все покупки и с переводами без комиссии. А еще вам привезут ее совершенно бесплатно на следующий день после оформления. Поэтому скорее ныряйте по ссылке в описании и оформляйте Альфа-карту прямо сейчас. Ну а мы начинаем. Это футбольный клуб. Поехали! Начнем с группы И, которая в первом туре стала настоящей копилкой сенсаций. Там у фаворитов понедельник день тяжелый, без всяких сомнений. Вот, например, Украина разгромно проиграла Румынии. В нашем превью я называл Украину чуть ли не второй командой этой группы, как минимум по составу. Честно признаюсь, многих матчей не видел, но сами посудите. Цыганков, Довбик, лучший бомбардир чемпионата Испании. Лунин, победитель Лиги чемпионов и один из лучших вратарей испанского чемпионата. Мудрик, перспективный Судаков, за которым охотится пол Европы. По фамилиям и именам Украина явно была сильнее, чем Румыния. Но Украине, во-первых, до сих пор тяжело играть первым номером. В атаке просто-напросто не хватает мысли, может быть и тренерской. Тех самых отлаженных взаимодействий, которые так тяжело наработать за очень короткий промежуток времени. Ну и во-вторых, звездные игроки вдруг начали совершать настоящие ляпы. Андрей Лунин, один из самых надежных вратарей прошлого сезона, вдруг совершает две результативные ошибки буквально на ровном месте. И после этого все, естественно, задают вопросы Сергею Реброву, а почему не Трубин, который тоже играл в Европе за португальскую Бенфику. Более того, перед началом чемпионата Европы он был основным в матче против сборной Германии и не пропустил ни одного мяча, выглядел очень уверенно. Появление Александра Зинченко на левом фланге обороны еще можно объяснить травмой Миколенко. Причем Михаил Мудрик, который был так активен на левом фланге, ни разу, по сути, не смог доставить мяч до Артема Довбика, главного нападающего этой сборной. Или почему сборная Украины сподобилась на точный дальний удар, Георгий Садаков, по-моему, это был, только на 75-й минуте. Хотя мы видим, что тренд этого чемпионата Европы, пока не знаю, как его объяснить, состоит как раз в том, что много дальних ударов, и эти удары залетают. Короче говоря, звезды сборной Украины в первом туре не сложились в созвездии, они выглядели разрозненно. А вот сборная Румынии сыграла примерно так, как мы от нее и ждали. Дисциплинированно и эмоционально. И эта эмоция шла буквально отовсюду. Огромное количество румынских болельщиков на трибунах. Очень эмоциональный и активный тренер Эдвард Иорданеску. Он, мне кажется, пробежал там на бровке, может быть, даже больше некоторых своих футболистов. Ну и еще мы узнали, что, оказывается, в сборной Румынии есть настоящие мастера. Гол Станчу, который открыл счет в этом матче, но это, наверное, один из претендентов на звание гола всего турнира. Ничего страшного для Украины в поражении в первом туре точно нет. Очень неприятная разница мячей, потому что это именно тот показатель, который учитывается при равенстве очков. В следующем туре Украине играть со сборной Словакии, и проще точно не будет, особенно учитывая, что Словакия уже прыгнули выше головы в каком-то смысле, победили бельгийцев, и они теперь могут сыграть вторым номером, что они делать, оказывается, умеют. Причем в случае Словакии игра вторым номером не равно автобус. Это не Албания и тем более не Шотландия. Это достаточно стильная команда, которая активно прессингует и неплохо себя чувствует под прессингом. Мы это видели в первом туре. И, конечно, после результата первого тура многие скорее обсуждают провал бельгийцев, чем сборную Словакии. А я бы хотел поговорить именно о ней. Словаки забили первый гол очень быстро, воспользовавшись ошибкой соперника как раз в результате того самого прессинга. Но интереснее всего, что происходило далее. Словаки не отошли от своего стиля. стиля агрессивного. Они постоянно пытались встречать соперника высоко. И Франческо Кальцоне, я, честно говоря, ждал, что он во втором тайме, минуте на 70-й, решит выпустить третьего центрального защитника. Но в итоге он поменял двух атакующих игроков как раз для того, чтобы не садиться глубоко. Это могло бы повлечь серьезные последствия для его команды. И да, конечно, словакам повезло. Бельгийцы могли и должны были забивать, и они это сделали. Мы помним два отмененных гола Ромелу Лукаку. Но мне кажется, что за приверженность стилю и за смелость, можно и так это называть, Словакия победу совершенно точно заслужила. А вот Бельгию ругают все, кому не попадя. И наверняка в течение всего этого матча, ехидно потирая ладошки, следили за первым поражением в сборной Бельгии Доменико Тедеско, Александр Мостовой и Тибо Куртуа. После матча все начали обвинять Доменико Тедеско в том, что он придумал слишком сложную схему и слишком сложный футбол для сборной Бельгии. Но послушайте, вот в первом туре играли сборные Германии и сборные Италии, где тоже работают тренеры, которые не так давно работали в клубе, Юлиан Нагельсман и Лучано Спалетти. И пришли они в сборные примерно в одно время, что и Доменико Тедеско. Германия и Италия после первого тура восхищается почти каждый. А вот Бельгия свой матч провалила. Тедеско что-то там намудрил. Я с этим не очень согласен, потому что Бельгия много атаковала. У нее было много моментов против очень крепкой и организованной команды. Тедеско по ходу второго тайма убрал одного опорника и сначала спустил туда Де Брюйне, а потом выпустил еще и Тилеманса, более атакующего игрока, для того, чтобы вскрывать сборную Словакии. И у него это получилось сделать. Но что ты сделаешь, если висит проклятие над Ромелу Лукаку? Человек никак не может забить. Ну, такое бывает. Но рано или поздно эти цифры, те самые XG, созданные моменты и так далее, они в итоге в жизнь воплотятся. Я абсолютно уверен, что в ближайшем туре, или, может быть, даже двух, Бельгия свои голы забьет и победы одержит. Так что, мне кажется, не стоит подгонять сейчас задачу под ответ и результат под игру. Сборная Франции в первом туре избежала шока, обыграли австрийцев 1-0, но для некоторых французов понедельник все равно получился тяжелым. Австрийцы нещадно били то Антуана Гризмана об борт, то Киляна Мбаппе, которому вообще сломали нос, и теперь мы наконец-то увидим Мбаппе в маске. Я надеюсь, что он выберет правильный цвет, если что, посмотрит тот самый мультик, и ему подскажут, какой цвет должен быть у Донателло. Для нас, конечно, это все смешно. Вроде бы Мбаппе с иронией относится к этой ситуации, спросил у себя в соцсетях, какую маску ему лучше подобрать. Но если говорить про игру, то ключевым футболистом сборной Франции в игре с австрийцами стал, по мне, не Килиан Мбаппе. Этот ужасный промах при выходе 1-1 мы еще точно будем долго вспоминать, но главным героем сборной Франции стал Н'Голо Канте. И это еще одна интересная деталь, за которой мы наблюдаем на этом чемпионате Европы. Такого количества игроков из Саудовской Аравии не было, по-моему, никогда. И многие из них сейчас приехали скорее в качестве туристов. Но вот сами посудите, Марсело Брозович в игре с Испанией ошибался в таких ситуациях, в которых не ошибался вообще никогда. Александр Митрович, ну, слишком тяжелый. Да, я понимаю, что его физические данные скорее помогают ему продавливать соперников и забивать мячи, но не настолько же. Америк Лапорт, кстати, французский иноагент сборной Испании, не играл против хорватов, и официальная версия – это травма, но инсайды из Испании говорят о том, что он просто приехал из Саудовской Аравии совсем не в форме. А вот малыш Н'Голо Канте, его как будто взяли с чемпионата мира 2018 года или из Евро 2021 и просто поставили туда, где он и должен быть. И он по-прежнему лучший. Ну, просто умничка. Если бы я знал, что Н'Голо Канте приедет на чемпионат Европы вот таким, я бы точно взял его в свой состав фэнтези на спорте. Напоминаю, что у нас есть своя лига футбольного клуба, и вы по-прежнему можете в нее вступить по ссылке в описании и посоревноваться с ведущими футбольного клуба. У меня первый тур получился абсолютно провальным. Донарума пропустил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, Портеус вообще удалился, ну а Мбаппе, как я уже сказал, сломал нос. Я немного изменил свой состав на второй тур, убрал, естественно, травмированного Мбаппе и разменял его на двух сильных полузащитников. Теперь у меня будет Флориан Виртс, я надеюсь, что он сыграет как минимум не хуже, чем в первом туре. Ну и я взял Скотта Мактомина, лучшего бомбардира сборной Шотландии, и изменил схему. Теперь у меня 3-5-2, и я надеюсь, что моя сборная во втором туре чемпионата Европы сыграет гораздо лучше. Присоединяйтесь к нашей лиге футбольного клуба на Спортсе, создавайте свою сборную и соревнуйтесь против Дениса Алхазова, Паши Бабкова и против меня, неудачника. Ну, а мы продолжаем. Последний игровой день первого тура открывался матчем сборной Грузии и Турции. И эти два часа получились, наверное, самыми быстрыми, потому что от такого футбола просто не хотелось отрываться. Никаких схем, никакой тактики, только страсть и желание бороться. И как это ни странно, в первую очередь для тактических гиков, возможно, мы посмотрели лучший матч этого Евро. Ведь мы полюбили футбол как раз за такие игры, а не за инвертированных вингеров или ложных фулбеков. Мы знали, что сборная Грузии темпераментная и характерная. Но послушайте, как же круто она играет в футбол. Да, там есть недостатки, но эти недостатки компенсируются бешеным желанием и самоотдачей. И сборная Грузии, оказывается, умеет играть не только в контратакующий футбол. Ведь свой гол она забила после долгой позиционной атаки, с переводами с фланга на фланг, с хорошими комбинациями и с прекрасным завершением Микаутадзе. Да, Грузия чуть не стала заложницей собственных эмоций, потому что после пропущенного мяча она буквально в следующей атаке пропустила и второй. Хорошо для грузин, что он был отменен. Да, у многих возникли вопросы по приходу Мамардашвили в чужую штрафную на последний угловой и как результат пропущенный третий мяч. Мол, теперь разница забитых и пропущенных не минус один, а минус два, а именно разница учитывается при равенстве очков и так далее и тому подобное. Но мне кажется, что об этом сейчас для грузин слишком рано думать и, может быть, вообще это не потребуется. А вот их страсть и желание – это то, что заслуживает нашего внимания и доброго слова. И, наверное, символично, что грузины проводили свой первый матч на Евро, исторический матч, на самом эмоциональном и одном из самых громких стадионов Германии и, может быть, всей Европы – «Сигнал Дуна Парк». И на этом стадионе был наш, ну, хотите называть его корреспондент, Фил Кудрявцев. Он с вами и поделится своими эмоциями, впечатлениями и ощущениями от первой игры сборной Грузии на чемпионатах Европы.
Я не успел записать реплику из стадиона. Если честно, не то, что не успел, у меня просто вылетело из головы, потому что в голове сейчас просто какой-то белый шум. Что я только что увидел? И продолжаю слушать, кстати, до сих пор турецких болельщиков, которые не спешат разъезжаться. Думаю, что не попаду. Надеюсь, что не попаду в турецкое море, когда поеду обратно домой. Мне кажется, то, что я стою сейчас здесь мокну, это та небольшая дань уважения, которую я могу отдать футболистам, которые в мокрую погоду провели для нас такой спектакль на протяжении 90 минут. Я бы смотрел еще 90 минут такого футбола. Все было на высшем уровне. И спасибо УЕФА за 24 команды на Евро. Потому что при 16 командах такого бы не было. Скорее всего, там не было бы Грузии. Да, там была бы, наверное, Турция. Но матчи группового этапа вот такого уровня, такого статуса, они случаются довольно редко. Но они могут стать самым красочным событием. Поэтому именно на групповом этапе надо ходить на футбол. Именно здесь надо ловить этот футбольный вайб. Полуфиналы, финал мы с вами посмотрим по телевизору. Англия, Франция, Германия, все, к чему мы привыкли. Все это не про атмосферу, все это про глубокое понимание игры, тактические ходы и так далее. А сегодня был чистый кайф, чистый драйв. Теперь немного об атмосфере. Конечно же, турок было намного больше, и они были фавориты как на поле, так и на трибунах, но надо отдать должное и просто респектовать грузинам. Они красавцы, не прогнулись. Ни футболисты, ни болельщики не поплыли в первые минуты, когда оглушительным свистом встречали и гимн Грузии, и составы сборной Грузии. Кстати, грузины этим же не отвечали, и когда кто-то пытался свистеть, соседи успокаивали, говорили, нет, давайте проявлять уважение. Так вот, стартовый натиск вместе с голом, даже вместе с двумя, был отбит, и потом началась, ну, такая классная игрушка, я глаз не мог оторвать, честное слово. За такие матчи я очень-очень сильно люблю ранние стадии чемпионата Европы. Впечатления максимально классные по всем фронтам, я очень рад, что именно в Дортмунде, именно на этом матче я побывал, мне кажется, что ни один болельщик больше не соберет ни на одной игре Евро таких же эмоций, как сегодня.
И вот после огненного матча Турции и Грузии, который вернул нам вот это детское искреннее удовольствие от футбола, мы включаем матч Португалии и Чехии. Смотрим на Роналду впереди, смотрим на ложного фулбека Канцелу. И так не хочется напрягать мозг, как расставлены все эти звезды, какую там схему придумал Роберто Мартинес. Как будто ты после первого урока физкультуры приходишь на второй, на алгебру, и тебя мучают этими логарифмами и интегралами. Но давайте попробуем разобраться. Португалия избежала неприятной для себя сенсации, одержала волевую победу, но оставила чуть ли не более тягостное впечатление, чем сборная Англии. И их многое роднит. Чрезвычайно звездный состав, который способен и, наверное, должен показывать атакующий, интересный, может быть, даже местами сложный футбол, но по определенным причинам он этого не делает. У сборной Англии имя и фамилия известны. Это Гаррет Саутгейт. Да и у сборной Португалии, наверное, тоже. Это, как ни странно, Криштиану Роналду. Потому что практически каждый подход португальцев к чужой штрафной заканчивался подачей на Криштиану. И в первом тайме раз за разом это пытался делать Рафаэль Леао со своего левого фланга. Не получалось. Роналду не успевает, не может завершить эти прострелы. Потом Леао взял на себя. И это тоже не получилось. И вся россыпь звезд – Бруно Фернандеш, Бернарду Силва, Канселу, все вот эти громкие имена – они как будто, мы уже говорили об этом, в заложниках у Криштиану, но можно выбрать более мягкое слово. Он для них является ограничением их творчества. И все эти классные игроки с упорством черепахи должны доставлять мяч на фланг, чтобы оттуда прострелить или навесить на ногу или голову Криштиану. Однажды это получилось сделать, но он оказался в офсайде. Вы скажете, что португальцы так забили свои мячи, и вы будете правы. Но это сделал не Роналду. И Роберто Мартинеса можно похвалить за то, что сработали его замены. Снова вышел такой маленький джокер Консейсау, который сотворил примерно то же самое в Порту. Но вам не кажется, что это сборная Португалии, и сам Роберто Мартинес хотел бы видеть совершенно другой футбол? И теперь, мало того, что сборная Португалии напоминает своей игрой сборную Англии, так Роберто Мартинес сталкивается практически с тем же самым, что у него было в сборной Бельгии. Ему придется как-то работать со звездами. Только там их было несколько, а здесь одна, но зато какого размера. Ну а что касается сборной Чехии, то она была не так далека от чуда, но я бы не сказал, что она его полностью заслужила. Прекрасный дальний удар, тенденция этого чемпионата Европы. Но что чехи показали впереди? Практически ничего. А сзади, когда ты вжимаешься постоянно в свою штрафную, в отличие от сборной Словакии, которая пыталась выдавливать соперников чуть выше, рано или поздно произойдет какое-то несчастье в виде того же самого рикошета или ошибки вратаря. Тем более мы не знаем, способна ли сборная Чехии играть по-другому. Что она может предложить в атаке? Кто у нее там вообще есть, помимо Патрика Шика? Может быть, узнаем в следующих матчах против сборной Турции и в особенности против грузин. Подводя небольшой итог первому туру чемпионата Европы, бросается в глаза, что фавориты в основной своей части начали сдержанно и, можно даже сказать, скрипя. Разве что за исключением немцев и итальянцев. Но помните, что в таких турнирах, довольно скоротечных, очень важно для команд набирать форму по ходу турнира и выходить на пик уже к плей-офф. Мне вот, например, очень сложно вспомнить команду, которая прошлась катком прямо по всему турниру. Разве что Испания в 2008-м, но и там ей было в нескольких матчах достаточно тяжело. Во втором туре нас ждет сразу несколько ярких вывесок. Италия против Испании и Нидерланды против Франции. Оба этих матча мы будем стримить на канале Уткин Лайв. Подписывайтесь на него, ставьте там колокольчик. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, здесь, на канале Василий Уткин. Ну и, конечно, играйте в футбол.